Запнюс подкасты.
У нас сегодня с вами второй выпуск пушистого подкаста. С вами я, Абрамченко Анета, и наш доктор-ветеринар Дмитрий Рыбаков. Сегодня мы с вами поговорим о теме очень важной. Это питание наших домашних животных. К сожалению, очень многие не знают, как правильно нужно кормить своих питомцев, чтобы они оставались здоровыми, бодрыми, веселыми и приносили нам только радость, ну и себе только здоровье. Здравствуйте, Дмитрий.
Здравствуйте, Анета. Здравствуйте, уважаемые слушатели. Тема у нас обширная сегодня. Сказано будет достаточно много по этой теме, поскольку, опять же, заболевания, связанные с питанием, в принципе, проблемы, связанные с питанием, занимают фактически половину нашей работы. Поэтому я думаю, что сегодня мы ответим на все более или менее интересующие и обширные вопросы.
Ну, хорошо, давай, наверное, с тобой начну. У нас самые распространенные домашние питомцы – это кошки, собаки. Ну, я думаю, что пациенты твои – это тоже они, не хомячки, не кролики, удавы и прочая экзотика. Правильное питание, собственно, в чем оно заключается? Ну, начнем с собак.
Но начиная с собак, да, то есть мы всегда помним о том, что это хищники. Да, то есть что собаки, что кошки – это хищники. Об этом нужно помнить всегда. Это нужно всегда держать в голове перед тем, как что-то дать. Да? Построить правильное питание питомцу – достаточно сложный момент. Если говорить о самых распространенных, да, то есть это собаки.
Ну, насколько я знаю, что обычно с собаками не заморачиваются в питании. То есть то, что едим сами, тем мы и кормим собаку.
Да, то есть это самое частое, что нам говорят, да, то есть на приеме, если что-то, если возникает какой-то вопрос о питании, да, то есть говорят мы, что на вопрос, что ест собака, отвечают то же, что и мы. Все кушают по-разному, да, кормят все по-разному. Именно поэтому возникает очень достаточно такая большая проблема именно разобраться, чем все-таки кормят животных. Естественно, то, что собак лучше кормить отдельно, да, от общего стола, это, ну, многие в курсе об этом, да, то есть, но все равно возникает проблема, так или иначе.
Ну, хорошо, допустим. Почему нельзя давать собаке то, что ест сам человек? Ну, мы не говорим там о каких-то вредных вещах, там, конфеты, чипсы и прочее. Почему нельзя давать, ну, вот, тот же суп, не знаю, ту же кашу?
Нет, каши можно, да, то есть здесь вопрос все в приготовлении, потому что чаще всего мы варим себе суп, это мы туда кладем картошечку, мы кладем туда соль, мы кладем туда специи различного рода, да, которые собакам, как бы, ну, нельзя давать. Да, именно поэтому большинство супов, которые варятся, да, они для собак не несут какой-то пользы. Да? То есть даже не в плане того, что вот мы там варим суп, там нету соли, да, то есть и так далее, и тому подобное. Нет, да, очень многие продукты питания просто не усваиваются животными. Это бесполезная, бесполезная трата ресурсов, так сказать, и работы.
Вот соль, специи, понятно, картошка. Картошку тоже нельзя собакам?
Нет, картошку собакам можно. Она, ну, не сделает ничего плохого, в свою очередь, да, но она у них не переваривается, она не усваивается. То есть, как картошку дали, так она и вышла. Также с большинством количеством, ну, с большим количеством круп такая же обстоит обстановочка у нас. Почему? Потому что сечка, ячка, пшенка и очень большое количество круп, да, то есть собаками не перевариваются. Есть всего три крупы, которые усваиваются хорошо. Это рис, гречка и геркулес, да, то есть, ну, овсянка, да, банально. То есть три основные крупы, которые усваиваются собаками, которые несут какую-то, ну, какую-то долю микро-макроэлементов, которые, в принципе, помогают в пищеварении.
Вот мы начали наш с тобой разговор, и ты сказал, что в первую очередь собака – это хищник. Если у человека, ну, скажем так, позволяют финансы, можно ли собаку кормить мясом, костями?
Во-первых, кости не может переварить никто, ну, кроме свиней, наверное. Ну, и то это такой вот вопрос достаточно спорный, да. В принципе, из-за кормления костями, не знаю, откуда это все пошло, но корней проблемы неизвестно, да, то есть собаку кормить костями нельзя, да, то есть если она, особенно если она их съедает, она их не переварит, никогда, да, то есть не будет такого, что там собака съела и получила от кости что-то полезное, нет. В рационе любой собаки должен быть белок, мясо это 100% белок, в рационе нормально собаки, в рационе кошки, да, в рационе именно диких животных, мясо составляет ну, не более 30%. Все остальное это внутренние органы, это какие-то растения и так далее, и так далее, и так далее, и тому подобное. Что даже если вы имеете финансы кормить свое животное
исключительно
мясом, да, это неправильно. Потому что вы просто увеличите количество потребляемого белка. А белок, в свою очередь, тяжелый для усвоения продукт. Да? То есть, если рацион животного не будет содержать достаточный нутриент, не будет содержать достаточное количество клетчатки, да, то это чревато ожирением, проблемами с почками, проблемами с печенью и, в принципе, с всеми внутренними обменными процессами, которые протекают в организме животного. Это касается не только собак, да, это касается и кошек, и то, что, да, мы помним, что они хищники, мы всегда об этом знаем, но по факту хищники ест не только мясо. То есть это не значит, что вот у них только мясо, мясо и еще раз мясо. Это неправильно. Кормить животных костями – это неправильно. Потому что кости, ну, у них нет ничего. Да, многие там начинают говорить о том, что вот, там собаке нужно точить зубы, собаке не нужно точить зубы. Это все
от лукавого.
От лукавого, да, то есть это кем-то придумано когда-то давным-давно, на каких основаниях неизвестно, да. Собакам нравятся кости просто потому, что они пахнут мясом. Они их грызут, они их облизывают, да, но не все, что нравится, является полезным. Ваша кошка или собака не обладает какими-то потайными знаниями о том, что вот там мы отпустим его в лес, он там наестся трав, которые нужны для здоровья, да, и все будет хорошо. Нет, такого не бывает.
С мясом нужно быть осторожнее, я так понимаю. Ну, то есть в кормлении нельзя полностью животное переводить на мясо.
Верно.
Субпродукты.
Субпродукты имеют место быть в питании животных, да, но мы опять же уходим в то, что неудобно варить собаке, например, той же собаке, да, то есть варить какой-то полноценный рацион, да, или для кошки. Для кошки это очень маленький рацион, да, то есть который нужно готовить постоянно. Содержание субпродуктов, да, то есть таких как печень, легкие, да, то есть в нашем понимании какие-то внутренние органы, да, то есть других животных. Здесь очень сложно поймать баланс, да, почему? Потому что даже та же печень, да, то есть которую очень любят давать животным, она содержит в себе очень много ферментов. Это высокоферментированный продукт. Вареная печень может вызвать запоры. Сырая печень может вызвать понос. Да? Здесь палка получается о двух концах. Если вы хотите построить правильный рацион своему питомцу, именно состоящий из натуральных кормов, то вам нужно обратиться к диетологу, который посчитает вам нормы БЖУ, да, то есть белки, жиры, углеводы, посчитает все нужное количество нутриентов, нутриентов, микро- и макроэлементов, минералов, витаминов, и весь рацион будет их содержать, да? То есть вы не сможете кормить собаку, например, тем же мясом, да, там с каши, добавляя туда витаминки и говорить, что это полноценное кормление. Нет, это не так, потому что витамины – это добавки. Добавки усваиваются не полностью. Да, то есть и большое количество тех или иных компонентов, да, то есть этих витаминов могут привести также к проблемам.
Так, ну, обратиться к диетологу, вообще всегда обратиться к специалисту – это хорошее решение, но не у всех есть эта возможность, ну, финансовая в том числе. А животное кормить, ну, может быть, не абсолютно правильно, там, но более или менее все-таки хочется. С крупами мы с тобой поняли, с собаками, то есть это три крупы. Суп лучше варить отдельно, если варишь. Картошка не усваивается, мясо можно и нельзя одновременно. Мясо птица.
Вообще, в принципе, если вот так вот рассматривать наш разговор, да, то есть Здесь встает вот такой вот вопрос обычно, да, то есть на приеме, когда мы к этому приходим, да, вообще, то есть нам говорят, покажите, доктор, что нам можно кушать, да. Есть очень самое запоминающееся, да, то есть это рис, гречка, геркулес, говядина, конина, да. Почему? Потому что свинина – это жирное мясо, баранина – это жирное мясо, оно очень часто вызывает, в свою очередь, гастриты, да, то есть и различного рода патологии. Всего 5 ингредиентов, да, рис, гречка, геркулес, говядина, конина. Конечно, вы можете добавлять еще дополнительные, можете использовать дополнительные добавки, такие как морковь, в небольших количествах капуста, но это, опять же, все зависит от переносимости вашего питомца, то, что он любит и так далее. Да, я прекрасно понимаю то, что не каждый может себе позволить сходить с собачкой, да, то есть к диетологу, запросить рацион, и поэтому есть правила. Правила вот этих вот 5 ингредиентов, это то, чем вы точно не сможете навредить, да, то есть если, опять же, вы можете добавлять в это субпродукт, заменять массовую долю белка того же мяса, да, то есть заменять каким-нибудь легким, но при этом не стоит считать, что вот это вот легкое, оно восполнит весь белок. То есть либо та же печень, да, либо какие-то еще субпродукты, нет. Такого тоже не будет. Правильный расчет в плане того, что мясо у нас должно быть, ну, не более 30%, да, то есть все остальное это клетчатка. Расчет того, то, что на чем мы варим, да, то есть естественно, потому что, ну, многие кушают кашу на молоке, молоко давать животным также не стоит. И вот этот вот правильный подсчет поможет вам кормить свою собаку правильно. Ну, там очень часто живут собаки в частных домах, да. И это такой вот вопрос, когда начинают кормить собаку как поросенка, и, в общем-то, собака потом болеет. Да, и неизвестно почему. Мясо птицы – это, в принципе, хорошо, да. То есть многие кошки-собаки его хорошо усваивают, его кушают, да, отлично. Опять же, да, то есть подходит не для всех. Когда мы можем говорить про говядину, конину, сейчас достаточно сильно расходятся в ветеринарном сообществе мнения по части курицы и говядины, да, то есть что лучше. Но здесь как бы идет вопрос о личной, именно личной непереносимости некоторых белков, да, то есть куриный белок, он часто, особенно у той пород собак, у различного рода, так сказать, выведенных пород собак, он часто вызывает аллергические реакции.
Хорошо, вот в овощах ты говорил о том, что картошка не переваривается, но можно и давать морковь, можно давать капусту. А есть еще какие-то овощи или фрукты, которые можно давать собаке?
По части овощей и фруктов, да, то есть здесь, опять же, тоже всегда играет личная непереносимость, да, то есть даже ту же капусту, да, то есть у некоторых собак возникает газовздутие на фоне. Естественно, все должно быть в вареном виде, да. Ну, единственное, что там хорошо идет, это собаки особенно сильно любят, да, это огурцы. В принципе, огурец почти что полностью состоит из воды, он не навредит никому. Морковь. Опять же, перекармливать вашу собаку морковью тоже не стоит, да, то есть держать ее на морковке. Давать можно различного рода кабачки. Нельзя использовать, естественно, это перцы, сильно пахнущие, да, то есть любые перцы. В принципе, мы их отменяем целиком и полностью. Это помидоры. Фактически все, что красное или может быть красным, да, то есть мы отменяем.
Почему?
Это, ну, просто такое вот...
Такая памятка.
Памятка, да, то есть это было раньше такое понятие, да, то есть красные фрукты, овощи. Также с яблоками, да, то есть мы можем давать зеленые яблоки, на зеленые яблоки редко возникает аллергия, да, то есть красные яблоки, в свою очередь, которые несут вот этот вот пигмент, они чаще всего более сладкие и так далее, но потом их лучше не давать.
Красный. А другие фрукты, например, бананы?
Бананы, они содержат высокое содержание калия в бананах. Калий, в свою очередь, это неплохо, да, но, поверьте, вашей собаке он не нужен. Вряд ли вы навредите, если там дадите собаке кусочек банана, да. Но нужно ли это? Это тоже, ну, выходит то же самое, что и с картошкой, да. То есть ваша собака может обожать картошку, но то, что вы ее дадите, это не значит, что ей от этого станет хорошо. В основном все, что более-менее находится в доступе у каждого, да, то есть это можно добавить собаке. Не надо просто переходить границу, начинать собаку кормить персиками или еще чем-то таким, да, то есть внезапно интересно.
Хорошо. Молочка, кислое молочко, яйца.
Ну, здесь, да, то есть всегда стоит вопрос о том, то, что вот, а молочко пить, да, молоко не стоит. Потому что молоко – это в первую очередь, да, то есть продукт, который подвержен брожению. Конечно, там может быть такое, то, что вот моя кошка всю свою жизнь там, или собака пьет молоко, и ничего такого нет. А может быть такое, то, что это вызовет какого-то рода проблемы, да. Все собаки индивидуальны, все кошки индивидуальны, и это нельзя забывать. Яйца, в свою очередь, это тоже. Яйца – это 100% белок, содержит в себе очень много холестерина, и если делать, рассматривать именно в плане можно или нельзя, можно, но в пределах разумного. И это, ну, пределы разумного тоже надо понимать, потому что у многих есть понятие, да, то есть мы дали немножко, аж сколько немножко для вашего 2-килограммового йорка, это сказать никто не может.
Хлеб.
Хлеб самый частый пищевой аллерген у животных. Зерновые, хлеб, да, то есть...
Булки всякие.
Булки, да, лепёшки. Это тоже очень частая проблема, потому что там... Особенно молоко с хлебом, это вообще гремучая смесь, да, то есть очень любим дать щеночку молочко с хлебом, да, чтобы... А потом приехать с щеночком, которому очень плохо, у которого внезапно обострились признаки острого гастрита, да, то есть и так далее. Хлеб, ну, хлеб, да, то есть как таковой, хлеб, печенье, сухарики... И так далее, так далее, так далее, и тому подобное, именно у собак очень часто вызывают аллергические реакции. То есть, фактически, 80% собак, да, то есть, страдают аллергией.
Как выглядит аллергия у собаки?
На зерновые. Аллергия у собаки может проявляться очень-очень большим количеством различного рода проблем, да, начиная от зуда, зуд на коже, до, продолжая аллергическими отитами, да, то есть, это... гиперемия ушей, именно внешнего слухового прохода, выделение из слухового прохода. Также поражаются органы мишени, это глаза, это могут быть выделения из глаз, и заканчивая отеком клинки. Просто собака начинает отекать. Когда вы даете хлеб своему питомцу, нужно...
быть готовым к тому, что оно умрет.
Оно может, да, то есть отечь, и это все, и вам придется очень быстро добираться до ближайшей клиники, либо звонить там своему лечащему врачу. Опять же, разница, все мы индивидуальны, все они индивидуальны. Пищевые непереносимости могут вылезти на что угодно.
Они вообще, ну вообще собаки, они насколько подвержены аллергиям?
Именно пищевые аллергии считаются... на данный момент в сообществе считаются самыми редкими, да, то есть, которые вызывают какого-либо рода патологии, считаются самыми редкими, но опять же, никто их никогда не отменял, даже если брать в примере, у меня на личном опыте есть пациент, йорк, у которого аллергия на говядину, у которого аллергия на конину, и у которого аллергия на курицу.
Бедный йорк.
То есть ему можно есть только гипоаллергенные корма из морской рыбы. То есть это достаточно дорогостоящие корма, которые в себе содержат, не содержат в себе морскую рыбу. И также у него аллергия еще на зерновые, да, и на злаковые. То есть ему приходится есть корм не только, чтобы он был только из рыбы, да, то есть еще не содержался зерновые и злаковые. Если он съедает что-то помимо этого, он просто отекает. Здесь, к сожалению, вот так, да, и в принципе, как бы говорить о том, что пищевая аллергия не является проблемой, нельзя, да.
Есть, но не такая частая, как могла бы быть.
Да, то есть редко, но метко, обычно стреляя, да, то есть если есть пищевая аллергия, то она вылезет рано или поздно, и если ваша собака вдруг резко начинает чесать ухо, да, опять же, вы обращаетесь к своему доктору, и пытайтесь вспомнить максимально все, что вот последнее время вы кушали, потому что аллергии достаточно, так или иначе, достаточно часто. Особенно, если собака получает еду со стола.
Ты сказал слово «рыба», я забыла, что я тебя не спросила про рыбу. Рыбу можно собакам или нельзя?
Рыбу собакам можно, но рыбу можно морскую. Большая часть речной рыбы, она, во-первых, содержит в себе очень большое количество костей, да, которые, опять же, которые не перевариваются, которые также втыкаются достаточно активно, который очень часто содержит в себе различного рода, паразиты. И поэтому, если рыба, то морская.
Сырая или вареная?
Вареная. Все в вареном виде.
Сырого ничего нельзя.
Нет понятия, что вот собака, она должна есть сырое мясо. Ничего вы в мясе не уничтожите, что не переварилось бы в желудке, да? А сократить риски именно...
Заражение паразитами?
Заражение паразитами, да, то есть и различного рода, да, то есть другими проблемами. Это можно, да, то есть в любом случае, когда вы поддаете мясо термообработке, вы убиваете там не только паразитов, вы убиваете там бактерии, которые могут на этом мясе развиваться, да. Поэтому все, что мы даем собаке, мы поддаем термообработке.
Вот, кстати, молочка еще. Творог.
С творогом мы воюем уже очень давно. Почему? Потому что часто не соблюдается жирность творога, часто не соблюдаются сроки хранения творога. Да, то есть, ну, творог да творог. Сами не пробуем, даем собаке. Собаке потом плохо. Творог да творог. Жирный он, не жирный. Ну и не важно. Да, даем собаке.
Какая может быть жирность? Но, допустимая, я имею в виду.
Вообще, допустимая жирность, если мы даем и молоко, и творог, да, то есть, если собака его ест, да, то есть там, или кошка, если она его переваривает хорошо, то жирность не более 1.5%. То есть это фактически...
То есть классическая пятерка, она не сюда вообще,
да,
никак.
Фактическое обезжиривание, да, то есть то же самое и со сметаной, да, то есть многие там, вот кот сметану любит, да, а почему у кота гастрит, никто не задается, что творог жирный, ой, творог сметана, да, то есть даем коту сметанки, ему нравится, потом его тошнит. Здесь такой вот получается вопрос в том, что не верьте мультикам, да, то есть... Пожалуйста, прекратите. Мы устали бороться с этим, честное слово, каждый день.
Ну, знаешь, здесь, да, нужно не только с мультиками, но и со сказками бороться.
И со сказками тоже. Да, то есть это все сказки.
Хорошо, кефир.
С кефиром примерно то же самое, да, то есть с любой кисломолочкой все одно, да? Если кошка переваривает собаку, ну и чудесно. Нужно ли это? Вы ничего из молока, творога, кефира, ничего полезного ваша кошка или собака не получит. Это всегда нужно брать в расчет. Если думать именно в таком случае, не о том, что бы мне дать моему животному, а в том, из чего мое животное получит пользу, если говорить вот в таком ключе, то тогда получается немножко проще понимать диетологию. Ничего от кисломолочки ваша собака или кошка хорошего не получит.
Ну, только и будет приятно.
Но
если переваривает, конечно.
Это если переваривает, да. То есть на свой страх и риск.
Хорошо, вот смотри, вот есть вот общее понятие о питании. Ну, примерно, что можно, примерно, что нельзя. А есть породы, которым вот прямо вот что-то противопоказано, вот остро противопоказано.
Нет, такого нет. Единственное, да, то есть, что связано с породами, да, то есть это очень... На самом деле, такой вот, я бы даже назвал это болезнью, да, то есть людей, которые являются заводчиками, являются людьми, которые там работают с какими-то породами, да, то есть это выдумки о том, что их порода должна есть, а чего есть не должна. Это вот такая вот очень, очень частая проблема, когда к нам приходят очень любят приходить с мейн-кунами и говорить, что заводчик сказал мейн-куна кормить только мясом. Да, то есть вот он мейн-кун, он там чуть ли не дикий кот, да, то есть он должен есть мясо. Это все бред. Абсолютно полный. Ничем ваш мейн-кун не отличается от бродячей кошки по пищеварению. Абсолютно ничем. Он отличается только тем, что вот он, у него такая особенность именно... Развитие, да, то есть...
Он здоровый.
Ну да, 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 да. То есть вот он отличается только габаритами, по факту, да, и заболеваниями, которые он несет по этой породе. Да, то есть, к которым они предрасположены, да, то есть, если ваше животное предрасположено, да, то есть, по породе к болезням сердца, это не значит, что у него есть эта болезнь сердца.
Просто больше вероятность, что она может появиться.
Конечно. Да, то есть это тоже частая проблема, когда приходят с абсолютно здоровым там котом, каким-то мейн-куном, шотландским вислоухим, британцем, да, то есть и говорят, вот там нам вот это вот то нельзя, у нас сердце больное. И никто их не исследовал никогда. Да, то есть хозяева просто вот услышали, что они предрасположены, и ставят перед собой идею фикс, что все, у нас больное сердце, все, мы живем с больным сердцем. Это не так. Животное надо всегда исследовать. И, естественно, природных предрасположенностей к кормлению нет. С этим тоже надо бороться и достаточно активно. Почему? В общем-то, что, какую вот я тему больше всего хочу донести, поскольку по моей специальности у меня большинство таких пациентов, да, это вторичные пищевые алиментарные гиперпаратиреозы.
Звучит вообще жуть какая-то.
Да, то есть в обычном понимании человека, да, это рахит. Это, опять же, проблема, связанная в первую очередь, связанная с питанием. Да, то есть это проблема, которая вас может настигнуть, не вас, ваше животное может настигнуть в любом возрасте, если его упустить. Да? Все артриты, все болезни опорно-двигательного аппарата связаны либо с патологиями при рождении, да, то есть это, например, ну, будем брать, к примеру, такс, да, такс либо французских бульдогов, да, то есть у которых есть проблемы именно со спиной, проблемы, связанные именно с их строением, либо это проблемы, которые они приобретают в стадии активного роста. Вот он живет, раз, и резко вырос. Да, то есть организм переходит в новую стадию, стадию активного роста, он растет. За первый год жизни ваша собака величины с ладошку может вырасти в кавказскую овчарку, да, то есть в очень большую собаку. И если вы будете неправильно строить питание вашему щенку, то вы столкнетесь с огромным количеством проблем. Опять же, это все также связано с неправильным кормлением, которое каким-то образом сейчас сидит и укоренилось в голове людей, с которым очень сложно бороться. Собака должна есть мясо. То есть это те же мейн-куны, да, то есть, которые мы только что обсуждали. Мейн-кун должен есть мясо. Да? Котенок начинает расти, входит в активную стадию роста, а из его рациона есть только белок. Белок, в свою очередь, содержит очень много фосфора. Фосфор с кальцием конкуренты. Да? Если много фосфора, он вытесняет кальций. Но также, если много кальция, он вытесняет фосфор. И все должно быть в балансе. Если вы будете кормить свою собаку или своего котенка, который растет, хотите вы, чтобы он вырос в большого красивого кота мейн-куна, да? Да, любого кота. Его питание должно быть сбалансировано. Кальций с фосфором должны быть в балансе. Если вы будете колоть им кальций, если вы будете давать им в таблеточках этот кальций, ничего не изменится. Вы не сможете вырастить здорового щенка на мясе.
То есть я правильно понимаю, что если кормить животное мясом... Ну, просто считается, что рахит – это когда животное не докармливают. Вот ты кормишь мясом, и животное будет большим, красивым и сильным. То есть из-за мяса появляется рахит.
Да.
Именно из-за кормления мяса.
Да. Рахит – это такое широкое название, да, то есть которого в принципе нет в ветеринарной медицине, да, то есть мы его используем только для того, чтобы было понятно это и было легко это объяснять. В принципе, почему такое длинное название? Гиперпаратиреоз – это в принципе гиперфункция либо дисфункция желез внутренней секреции, желез, которые участвуют в переработке того или иного той или иной пищевой единицы. И именно поэтому рахит, то есть говорят, что там недокармливает, естественно, он может возникнуть на фоне недостаточного кормления. Но, скорее всего, ваше животное на фоне недостаточного кормления просто будет истощенным. И с гиперпаратиреозом разница мала, да, то есть как истощенный щенок, да, у которого много внутренних органов, который там уже потерял все свои мышцы, да, то есть, естественно, у него будет большой живот. Также при гиперпаратиреозе, когда его костяк просто не развивается, и у него большой живот из-за того, что он много ест. То есть здесь разница минимальна, но значительна. И получается так, что недокормленный, да, щенок и гиперпаратиреозный, которого,
и перекормленный...
которого кормят тоже, тоже мясом, да, они оба одинаково болеют. Да, то есть выглядят почти одинаково, да, но при этом все это, да, то есть, что первый, что второе, лечится одним. Это диетой. И все, и больше ничем.
Хорошо, с собаками у нас более-менее понятно. Кошки. Проще и легче содержать в питании.
Кошек в питании содержать достаточно, на самом деле, сложно. Потому что кошки построить рацион, сварить правильно кошки, это сложно. Потому что надо варить мало, потому что надо варить из большого количества тех же, да, то есть нутриентов, да, то есть их должно быть много различных. Это первое. Мы вообще, в принципе, сейчас все ветеринарное сообщество пришло к тому, то, что лучше животных кормить промышленными кормами. Потому что промышленные корма делают не дураки, их делают диетологи, и они подходят абсолютному большинству. С кошками в этом плане немножко попроще, да, то есть ты можешь посадить кошку на корм.
На сухой корм.
На сухой корм, да. И чтобы кошка отлично себя чувствовала, да, то есть на протяжении всей своей жизни, поедая только один корм, который содержит в себе все, что ей нужно. Опять же, да, проблемы с ростом у кошек и собак одинаковые, да, то есть это, опять же, те же гиперпаратиреозы. Но с кошками чуть сложнее именно в плане донести хозяевам, что кошке нужно. Потому что, да, то есть можно обеспечить кошке полноценное питание дома. И многие это делают, да, то есть у многих это получается. Но при этом, да, то есть все равно могут возникнуть проблемы.
Ну, то есть получается, я могу посадить кошку, грубо говоря, только на сухой корм, и все будет нормально.
Да.
А и как с собаками же там проблемы точно почек?
Проблемы почек чаще всего возникают на фоне того, что в почках развиваются либо конгломераты, либо почечные проблемы кошки несут сами с собой на протяжении всей своей жизни.
То есть это не связано с кормом?
Это не связано с кормом ни в каких случаях. Почему возникло, в общем-то, такое суждение, и почему это суждение нужно развеивать, да? Потому что есть разные корма, да? То есть есть корма, начиная от эконом-класса, да? Угу. Заканчивая супер-премиум. И если корма эконом-класса содержит много таурина, да, которые там очень нравятся кошкам, которые кошки очень любят, да, то есть этот таурин может сыграть свою роль именно в почечной недостаточности, может сыграть свою роль в сердечной недостаточности и в проблемах с печенью, да, то есть вот это вот большое количество таурина, то есть если кошка ела промышленный корм не самого хорошего качества, то вполне возможно, что он вызовет у нее эти проблемы раньше, чем они бы появились, да, то есть с естественным старением организма.
То есть он просто подтолкнет их?
Да.
А если этих проблем нет изначально, то, в принципе, ничего страшного не произойдет.
Да, то есть кот, в принципе, да, то есть может на протяжении 25 лет есть самый дешевый корм, да, и никаких проблем не знать.
А мягкие корма?
Мягкие корма – это то же самое, что и сухие корма. В них ничего нет особенного, да, то есть в них там есть определенные пищевые добавки, да, различные БАДы, которые... В принципе, ну и ничего особо не делают, да, то есть они просто меняют консистенцию корма. То есть, если вы возьмете любой промышленный корм и возьмете пауч, да, то есть точно такой же, они будут абсолютно одинаковыми по составу. То есть, единственное, там что-то, что может появиться, это может быть какая-то пищевая добавка, да, то есть, которая делает корм в пакетике, да, более привлекательным. Вот и все.
Ну, допустим, а вот корм сухой, он может портиться?
Да, конечно, все сухие корма портятся. То есть любые эконом-класса, премиум-класса, супер-премиум-класс, они все портятся. Это очень важно, почему мы не советуем покупать, в принципе, корма на развес, да, покупать их только в мешках, потому что мы не знаем, как он хранится, мы не знаем, как давно вскрыт мешок, мы не знаем сроки годности корма. Это первое. Второе, да, то есть все промышленные корма нужно хранить в вакууме, ну, с минимальным доступом кислорода, да, то есть, почему? Потому что эти корма содержат в себе белки, которые на открытом воздухе окисляются. И если белок окисляется, да, то есть, в конечном итоге он может вызвать расстройство пищеварения, что у кошек, что у собак. Поэтому, как у нас очень сильно любят, да, то есть, это мы там кормим 70 подряд, а корм у нас просто стоит. Стоять просто он не должен. У всех промышленных кормов есть нормы. Нормы рациона, чтобы ваше животное не набирало вес. Да? То есть, почему? Потому что проблема ожирения, да, это проблема не только человеческая, да, то есть это проблема, в принципе, и животных тоже. Потому что и очень часто это является проблемой, как бы, вот как мы и говорили о почечных недостаточностях, потому что редко, когда приходят худенькие коты с проблемами с почками.
То есть нужно насыпать какое-то количество, ну, которое там указано на упаковке, животное поело, и все.
И все, да. И этого ему хватит, да, то есть корм, каждая гранула, в ней есть все, что нужно, да, то есть если кошечка его ест, да, то есть она в своих нормах рациона, она будет все получать. Если, конечно, мы всегда помним о индивидуальных особенностях животных, да, то есть если ваша кошечка, например, 2 килограмма, ест она на 2 килограмма, при этом она умудряется терять массу, да, то есть мы, то есть всегда дозирование корма плавает, да, то есть не может быть там, вот, 2 килограмма это 50 грамм, нет, на каждом корме написано это от 50 грамм до 70 грамм, да, и в этом плане, то есть мы тоже подбираем, естественно. Для кошек, почему я говорю, что это сложнее, потому что кошки, они очень стрессофобные товарищи, и даже такая вот банальщина, как перемена корма, может вызвать у кошки стресс, и этот стресс, он сыграет свою роль, да, то есть он может вызвать вплоть до цистита, да, то есть и различного рода проблем, обострений, различных вирусных инфекций, которые кошки могут с собой нести и так далее, то есть здесь тема такая достаточно обширная. Да, поэтому, если кошка у вас есть один корм на протяжении всей жизни, пускай она его ест.
Можно ли мешать кормление сухим кормом, ну, или каким-то промышленным, и кормление, ну, другими продуктами?
Можно или нельзя, это такой вот вопрос, который достаточно странный, да, то есть в нашем с вами случае получается, потому что, опять же, если корм содержит все, что кошке нужно...
Зачем ей еще что-то давать?
Да. То есть с собаками то же самое, да, то есть у собак точно такая же схема кормления кормами, да, естественно, это мы просто кормим кормом, даем воды, естественно, в избытке, да, чтобы вода была всегда, если вы кормите животных промышленными кормами, потому что они сублимированные, да, то есть из них выкачана вся влага, мы кормим кормами, даем воду и больше давать ничего не нужно, то есть это бессмысленно. Это может даже навредить вашему питомцу. Особенно кошке, да, то есть...
Которые... То есть здесь лучше либо-либо выбирать.
Да. То есть либо вы кормите правильно, собираете животному рацион, либо вы покупаете корм и просто не думаете ни о чем.
Ну, допустим, понятно, что с кормом легче в этом плане. Можно перевести кошку на корм. Но, допустим, есть человек, вот, который хочет усложнить себе жизнь и вот подобрать правильный рацион. С собаками понятно, вот что можно, что нельзя кошке. Ну, как бы мы не говорим сейчас о том, что каждое животное индивидуальное. Вот, например, собаке нельзя свинину. Можно ли свинину кошке?
Нет, правило для них работает одинаково.
Для всех?
Да, то есть и для кошек, и для собак правило одинаково. Мясо 30%, все остальное это крупы, овощи, либо еще что-то.
Рыба, да? Также вареная.
Да, конечно. То есть в этом плане все достаточно легко, да, то есть, но у кошек есть такое понятие, как потребность в таурине, да, то есть, и в принципе, в потребности в белке они могут испытывать чуть больше, да, поэтому кошек, да, то есть, для кошек рацион собирается, ну, немножко по-другому, да, то есть, у них идут другие пропорции, и если вы хотите начать кормить кошку натуралкой, то в таком случае уже точно лучше идти к диетологу. Кошки – это серьезные товарищи в плане питания.
Вот, кстати, вот мы с тобой такой момент не затронули. Различные консервы. Например, зеленый горох, кукуруза. Я знаю, что есть кошки, у которых, ну, достаточно странные вкусовые пристрастия. Оливки.
Да.
Ну, вот навскидку, вот что вот на ум приходит.
А странные вкусовые пристрастия... Здесь тоже, как бы, нужно понимать такие моменты, что ваша кошка весит всего 2 килограмма. Ну, там, 2-3 килограмма. Надо брать в расчет. Если ваша кошка без ума от кукурузы, это не значит, что ее можно скормить целую банку.
Но если, да, дать немного, можно.
Немного Вот главное понятие немного, да, то есть всегда да, это самое сложное. Почему? Потому что очень часто к нам приходят, там у кошки, у собаки, да, то есть там банально не лады с желудком, да, желудочно-кишечным трактом. Мы спрашиваем, что давали, а там давали немного свинины, да, то есть очень часто такое. Дали немножко жареной свинины, особенно там в праздники, да, в какие-нибудь. Ну, там же немножко, когда ты спрашиваешь, сколько немножко, ну, там размером с накаток. Так у вас там йорк кило 200 весит, ну, этот с накаток, это как для меня большой кусок съесть. Я в 70 раз больше, чем он. И здесь понятие немножко, это очень, у каждого свое понятие чуть-чуть. И в этом плане это тоже играет свою роль. Если у вас есть какое-то мнение о том, что вот там мы должны есть только натуральные корма, приобретите Акану. Да, то есть это один из там самых топовых кормов, да, у которых там есть свои фермы. Они делают все только из натуральных продуктов, да. То есть у них свои фермы, они просто это все перерабатывают.
Ну, он жесть какой дорогой, да.
Ну, он, понятно. Он очень дорогой корм, да, и я бы был сам рад его есть, да. То есть мы делали они его для людей.
Но по сути, выбирая между натуралкой и кормом готовым уже.
Мы выбираем корм. И тем более, особенно мы выбираем корм именно, вот возвращаясь к гиперпаратиреозам, да, то есть особенно мы выбираем корма при росте, да, то есть если у вас щенок, особенно если у вас щенок крупной породы, опять же, да, то есть это очень много моих именно пациентов, если у вас щенок крупной породы, то до года и двух месяцев мы кормим только кормом. Строго по нормам рациона.
Ну и мы надеемся, что, дорогие слушатели, мы ответили на большую часть ваших вопросов. Спасибо большое, что были с нами. До встречи.
До свидания.
Zapnews подкасты. Это был подкаст на Zapnews. Ищите нас и слушайте ВКонтакте, SoundCloud, Google Podcast и Яндекс.Подкаст.